Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник». Рядом со мной обозреватель радио «Спутник» Олег Обухов. Здравствуй, Олег.
Привет.
Буду сейчас рассказывать о лучшей эпохе в Японии. Лучшие эпохи. Эпоха Мэйдзи. Говорят, эпоха света. Еще вот так. 3 февраля 1867 года вступил на престол. Стал императором. Вот так вот, наверное, правильнее сказать. Муцухито. Император Мэйдзи. Только Мэйдзи его назвали позже. Император Муцухито. Япония из феодальной, отсталой страны за время его правления стала индустриальной, но при этом милитаризированной, говорят. По крайней мере, так пишут историки. И все точки над «и» мы обязательно расставим. Вот говорят, что социальная структура всей нации, мировоззрение, философия народа даже поменялась, отношение друг к другу японцев. Все это вот благодаря императору случилось в конце 19-го, начале 20-го веков. В 15 лет он вступил на трон.
Ого!
15 лет, представляешь себе, да? Не каждый. Покинул этот мир героем нации. До сих пор его вспоминают и говорят, что эпоха Мэйдзи была лучшей эпохой в истории страны восходящего солнца. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» директор Японского центра Сибирского федерального университета Ирина Шкурина. Ирина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, действительно до сих пор японцы считают эту эпоху, эпоху Мэйдзи, во время которой правил император Муцухито, лучшей в истории страны? Он вступил в 15 лет, он стал императором в 15 лет. На престол, правда, церемония коронации, я так понял, только через полтора года после этого случилось. Как так случилось? Для меня так очевидно. Коронация, значит, с этого момента императора. В Японии по-другому. Расскажите, как он стал императором?
По-другому, да, потому что полноценная интронизация. Вообще император в Японии – это не монарх в европейском понимании. Это прежде всего исторически, это верховный жрец. Поэтому вот церемония полного вступления, вот он… Да, его объявляют императором, но официально, окончательно он считается императором только после прохождения всех там необходимых формальностей, и поэтому вот эти вот две даты, да, получилось так, что они разнесены.
А 15 лет, ну, юноша еще, ребенок, не знаю, правда, по временам 19 века, насколько так можно говорить. Ну, вот 15 лет он занял трон и стал великим. Как так получилось?
Ну, стал он императором после смерти своего отца. На самом деле, вот то, что у нас недавно произошло, когда японский император отрекся от престола и уже на трон вступил его сын, пока его отец жив, это скорее ситуация исключения из правил. Обычно императоры сменялись так. Один император умирал, и на смену ему приходил другой. Да, в истории там были немножечко другие случай, но это было так достаточно давно. Поэтому, да, 15 лет, да, молодой человек стал императором.
Но 15 лет для тех времен, для Японии, это, ну, слишком молодой, то есть неопытный, там, еще молоко на губах не обсохло, ну, грубо говоря. Или в те времена считалось, что 15 лет вполне уже совершенная личность, да, такая, да.
Дело в том, что, да, можно долго дискутировать на тему личности в истории, но на самом деле мы вот сейчас склонны чрезмерно персонифицировать власть и концентрировать ее в одной личности. Совершенно естественно, что самостоятельной политической фигурой 15-летний юноша, даже считавшийся на тот момент потомком богини Аматерасу, ну, не являлся. При нем имелось большое количество опекунов, при нем имелся совет старейшин. То есть фактически император во многом был с политической точки зрения номинальной фигурой. О политической его самостоятельности, к сожалению, мы говорить не можем.
Так, подождите, а все вот эти вот реформы, которые, говорят, прошли в эпоху Мэйдзи, в эпоху императора, они что, тоже были инициированы не этим молодым человеком или повзрослевшим императором, а советом старейшин, о которых вы говорите?
Видите ли, как бы один человек, вот вообще исторически, если собирать сведения, самому императору Мэйдзи, на тот момент, да, его звали Муцухито, было, ну, может быть, где, он, конечно, позже писал о том, что вот, сожалел о том, что был не очень усерден в науках и так далее, но политика не была его каким-то таким вот призванием. Поэтому, естественно, все те реформы, которые проходили, все те решения, которые принимались, это были не единоличные его решения. Это он их озвучивал, либо они озвучивались от его имени, но фактически они принимались коллегиально, узким кругом лиц. Но, естественно, это никогда не выносилось на общественное обсуждение. Население страны знало, что император велел сделать так. Все делали так.
Ирина Сергеевна, мы о реформах поговорим, но меня очень заинтересовала вот эта история. Мы все знаем о том, что в Индии кастовая система существовала, и мало знаем о том, что приблизительно похожая система существовала в Японии, да, и император постановил прекратить дискриминацию буракуминов, если я правильно произношу. Это что-то типа неприкасаемых в Индии. Расскажите, пожалуйста, а что стало причиной, зачем ему это надо? Тысячелетиями Япония жила вот так, кастово, и вдруг вот такая реформа, которая меняла вообще весь социальный и культурный слой в том числе?
Здесь сложилось несколько факторов. Во-первых, это было достаточно большое количество людей, силу которых можно было применить где-то еще. Но помимо этого существовал и имиджевый момент. То есть Япония стала на путь модернизации. Ей нужно было, она брала из Запада те моменты, которые позволяли бы ей либо лучше развиваться, либо улучшить имидж страны на международной арене. Нужно было строить и экономику, нужно было строить имидж. Поэтому вот существование буракуминов, оно было, ну, плохо влияло и на ту сферу, поэтому, да, вроде бы их уравняли в правах с остальными, но нужно понимать, что ни одна реформа, она не проходит по щелчку пальцев. Поэтому декларировали, но изменить сразу же понимание, вот какое-то восприятие общества, особенно очень традиционного, очень такого, которое долго со скрипом меняется внутри себя, меняет свое мировоззрение, конечно, это было невозможно. Поэтому задекларировали, но сам процесс растянулся очень надолго.
А правда, что... Ой, извини.
Из-за этого были какие-то внутренние там распри, междоусобицы? Насколько легко все вот это проходило?
Если мы говорим именно о буракуминах, то тут, да, междоусобиц как таковых не было, потому что люди, которые находились вот в положении ущемленном, они по инерции... Ну, у них было очень мало прав, и они фактически продолжали ущемлять. И в исторических источниках, и в художественной литературе есть свидетельства о том, что и в 20 веке люди, которые в предках, у которых были вот выходцы из слоев неприкасаемых, не могли устроиться на хорошую работу. Поначалу они даже в университетах не могли учиться, их просто туда не брали. Найти хорошую партию для замужества для такого человека тоже было очень сложно, потому что, чтобы там вступить в брак, это сейчас все стало гораздо свободнее. А раньше, если речь шла о браке молодого человека или девушки из такой достаточно зажиточной семьи, родители очень внимательно относились к подбору потенциального там мужа или потенциальной жены и проверяли всех родственников. И если там находился кто-то из неприкасаемых, все, эта кандидатура отметалась тут же.
Ага, а я прочитал, что до сих пор в сложном положении потомки представителей этой касты находятся. Уже 21 век. Вот как вы думаете, это вранье?
У меня именно прямых данных нет, но сейчас все значительно смягчилось. Я вам просто статистику привести не смогу, прямо в цифрах, но если вот факт того, что кто-то из предков был именно из вот этого социального слоя есть, то его никто не будет афишировать.
А, просто будут скрывать все-таки.
Не то чтобы скрывать, об этом просто не будут говорить. Можно скрыть, а можно не договорить.
Понятно. Скажите, пожалуйста, какие, вот кроме вот этой упомянутой нами реформы, какие еще реформы вам кажутся наиболее эффективными, которые были проведены при императоре Муцухито?
Не то что отдельно, их прямо в комплексе можно смотреть. Одна из важнейших реформ — это введение всеобщего образования. То есть были технологические реформы, когда страну из аграрной сделали фактически индустриальной. Очень быстро это было, не безболезненно, но тем не менее эффективно. Но что этому способствовало? Введение всеобщего образования, причем даже само население этому немножечко сопротивлялось, особенно крестьяне. Можете себе представить, нам это... Первый момент может показаться нелогичным, но представьте себе, рабочие руки лишние вдруг куда-то изымаются. Ну, сейчас мы говорим, там, что дети должны учиться, а работать можно только с такого-то времени. Раньше как? Можешь помогать по хозяйству, ты помогаешь по хозяйству. Так было в любой стране. И когда в Японии начали вводить систему всеобщего образования, сначала оно было 4-летним, это... тоже проходило поначалу со скрипом, но очень быстро дало свои плоды. Если вот сейчас мы говорим о Японии как о такой мононации, о достаточно консолидированной нации, то в конце XIX века это было скорее не так. То есть люди воспринимали себя в середине, в начале второй половины XIX века, не как граждане Японии, не как жители Японии, а как жители, прежде всего, конкретной области, принадлежащей конкретной социальной группе, либо профессиональной группе. И их сознание было вот таким более конкретным. Да, не мысли широкими категориями, а всеобщее образование – это то, что позволило очень... быстро сформировать вот именно идею Японии как нации, что люди стали чувствовать себя единой системой. Это вот восприятие страны как семьи, оно тоже сформировалось во многом благодаря этому. Угу. Ну и военная реформа, введение всеобщей воинской повинности.
Тоже способствовало.
Конечно. То есть если до этого военная служба была исключительно привилегией класса самураев, именно привилегии, потому что они за это получали определенные бонусы, то когда воинская повинность стала всеобщей, вот это деление, отмененное деление на классы, оно тоже немного этот момент, если можно так сказать, сгладился. То есть к военной службе стали причастны все. Нельзя сказать, что при этом самурайский дух ушел полностью, потому что, в армию стали брать всех, но организовывали-то ее на тех принципах, на которых раньше строилась именно самурайская армия.
Так, подождите. А говорят же, что это закат эпохи самураев, что Мэйдзи победил сёгунов, и что, в общем, не до самураев стало в Японии. Это не так, да?
Зависит от того, с какой стороны мы смотрим на этот вопрос. Да, деление на 4 сословия было отменено, когда вот в Японии самая верхняя ступенька — это было 4 сословия: воины, самураи, потом вторая по значимости считалась — это земледельцы, это те, кто производят то, что едят все остальные. Далее это ремесленники, и на 4-й ступеньке торговцы. Вот эту систему ее отменили. Но нельзя также вместе с отменой названий избавиться от всего, что было наработано не за одно столетие.
Ну, как вы говорите, не по щелчку. А вот интересно еще узнать у вас об отношениях Японии с Америкой. Посланник президента Филларда Филмора, говорят, надавил на японских аристократов и заключили Япония и Соединенные Штаты важный торговый договор.
Ну да, потому что американцам было необходимо... Ну, фактически там оставался один из немногих неосвоенных западным миром клочков земли. Ну вот он как раз был в Японии. Япония была закрыта, но она была закрыта очень специфически. Она очень активно собирала сведения о том, что происходит в мире, но при этом не выдавала сведения о себе во внешний мир.
Они вот, недалеко, поэтому... по-моему, ушли вот сейчас, в 21 веке, от того, что было тогда.
Но сейчас, конечно, все по-другому, но, возможно, да, возможно, что-то вот это
чувствуется. Вот, скажите, пожалуйста, отношения Японии и Российской империи во времена правления Мэйдзи были напряженными, потому что было две ведь войны с Японией и Россией.
Mm-hmm. Ну, здесь... Как? Давайте про Америку сначала вот дорасскажем. Действительно, на Японию надавили, но у Мэтью Перри, который пришел на кораблях в Японию, у него не было задания воевать с Японией. У него была задача напугать и получить сферу влияния. И они действительно это сделали. Они пришли вот сначала на 4 кораблях, а через год на 9 кораблях, причем с пароходами, которых раньше в Японии не видели, и под угрозой пушек и нового оружия фактически вынудили Японию подписать мирный договор и открыть новые места для торговли, получить определенные, они получили для себя определенные привилегии. Вслед за ними пришла Англия, которой вроде бы в том месте ничего так сильно срочно не было нужно, но как Америка пришла, они же не могут отставать. Они теряют какие-то возможные в будущем сферы влияния. Вот. И затем пришла Россия. То есть важно было ни от кого не отстать. Надо сказать, что имидж у Российской империи в то время был лучше, чем у Америки, потому что Путятин, он не так сильно давил на Японию, как это сделали американцы. Все же иностранцы должны были прибывать в Нагасаки и оттуда уже разговаривать с Японией, там, выслушают их или не выслушают. Американцы подошли прямо близко к Эдо, к ставке сёгуна. И, ну, в общем, у японцев сложилось не самое приятное впечатление. Ну, кому приятно видеть так близко, неожиданно, вражеские корабли еще и с новым оружием. Вот. А флотилия Путятина, они пришли вот в Нагасаки и пошли более традиционным путем. Они соблюли большую часть вот тех установок, которые для иностранцев были японцами выставлены. И поэтому было впечатление, что это более культурно действующие люди.
Да, вот. Ну, а что касается... Тем не менее, потом взаимоотношения стали...
Да, то есть Путятин сделал все как надо, но это не помогло, судя по двум войнам.
Ну, знаете, в то время все воевали со всеми. И Япония, как страна, которая модернизировалась, она догоняла. И там, как в то время было, либо тебя едят, либо ты пытаешься съесть тех, кто вокруг тебя.
Недалеко поэтому... ушли сейчас.
Как, собственно, и сейчас, да.
Знаете, какие-то вещи в мире, они не меняются. Оболочка меняется, суть остается прежней. Поэтому неизбежно возникал конфликт интересов. И Япония была вынуждена действовать где-то агрессивно для того, чтобы отвоевать себе место под солнцем.
Ирина Сергеевна, а расскажите нам о личности самого императора, потому что мы говорим о реформах, о сёгунах, брукаминах, да, но не говорим о том, что это был за человек, который в 15 лет стал императором.
Ну, здесь... О личности его что можно сказать? То есть это не был активно действующий политик. Император в Японии, вот, как я уже сказала, это прежде всего глава культа. Это верховный жрец в синтоистской системе. И воспитывался он изначально, он в 15 лет зашел на престол, но до этого он воспитывался как вот в традиционных... японских вот условиях, он носил японскую одежду, он ел японскую еду, то есть вот его, и он бы и так и жил по-японски, для него это было прилично, привычно, простите, но случилось то, что случилось, вот в 15 лет он стал императором, и ситуация очень сильно поменялась, ему пришлось полностью перестраиваться, его перестраивали под имидж, под меняющийся имидж страны. Он не перестраивался сам, его образ создавали как то, что было бы выгодно, удобно и важно транслировать. Его заставляли носить европейскую одежду. Ну, есть свидетельство о том, что он к этому относился без особого энтузиазма. Вот, его учили верховой езде. Японские императоры до этого никогда не ездили верхом. То есть, если в детстве, вот, ну, до какого-то момента, возможно, он считал, что жизнь его будет развиваться по, ну, вот определенным, по определенному сценарию, какой был и у его предков, внезапно вот все поменялось. И вот те... Свидетельства, которые остались, они говорят о том, что он от этого был, ну, не в восторге.
Угу. А скажите тогда, нынешний император Японии был бы другим человеком, если бы не эпоха Мэйдзи, да? То есть Муцухи то заставляли все это делать, он подчинился, милитаризировал, индустриализировал Японию. Сейчас Япония совсем другая. Сильно ли отличается император? Сложный вопрос, да?
Сложный очень. История, как говорят, не терпит сослагательного наклонения. Мы не знаем, что было бы, если бы вот в какой-то момент в истории пошел по-другому. Но, безусловно, эпоха Мэйдзи — это ключевой переломный момент в истории Японии. Есть Япония до Мэйдзи, есть Япония после Мэйдзи. Это было кризисное время, собственно, вот с середины 19 века было два вот таких вот кризисных переломных момента. Первый — это, собственно, сама эпоха Мэйдзи, ее начало и вот первая половина. А вторая — это Вторая мировая война, после которой Японии пришлось заново восстанавливаться. Вот, и пересматривать какие-то свои ценности, но именно вот этот вот возможность быстрого восстановления, она была как раз заложена в эпохе Мэйдзи.
Вот поэтому клятву пяти пунктов император Хирохито после Второй мировой войны произнес ту же клятву, что произносил император Мэйдзи. То есть она была повторена два раза.
Да, но я хочу заметить, вот, что она составлена-то в очень абстрактных выражениях. И поэтому тоже оказалось возможно использовать ее после Второй мировой войны. Там, да, первый пункт — это мы будем созывать совещание, управлять народом, считаясь с общественным мнением. Но звучала она в эпоху Мэйдзи и после Второй мировой войны совершенно по-разному. Надо сказать, что император Мэйдзи, как, вот перед кем он мог ее говорить? Император еще тогда очень традиционной Японии, верховный жрец. Он ее говорил перед божествами, он ее говорил не перед людьми, не перед народом. Он произносил эту клятву в храме. И он вот этим высшим силам, жрецом которых он являлся, он обещал, что он будет мудро, справедливо управлять, он будет управлять на новых принципах, не на старых. А уже после Второй мировой войны, когда император публично признал, что он не является потомком богини Солнца, эта клятва уже звучала по-другому, вот эти клятва пяти пунктов.
Mm-hmm.
Это в большей степени было обращено к людям,
а не к божествам. Да, мы поняли. Ирина Сергеевна, мы благодарим вас за очень интересный рассказ об эпохе Мэйдзи, об императоре Муцухито. Директор Японского центра Сибирского федерального университета Ирина Шкурина была с нами на прямой связи. После выпуска новостей поговорим с человеком, который живет в Японии, не понаслышке, знает историю этой страны и ее современность.